И к нам присоединяется наш первый собеседник, директор музея Исаакиевский собор Николай Боров. Николай Витальевич, добрый день, слышите ли вы нас?
Добрый день, слышу хорошо.
Спасибо огромное, что у вас есть несколько минут на разговор. Ну, я так понимаю, что вы знакомы с тем, что, как, кому было сказано, потому что вы, в общем-то, были делегатом этого съезда, вы присутствовали там.
Да, я был в делегации Санкт-Петербурга на 7-м, в скобках, 21-м съезде СТД ВТО. Это всегда значимое событие в жизни театрального сообщества. Я не говорю театра вообще, я говорю театрального сообщества нашего профессионального, нашего творческого союза, старейшего в России, наверное, самого многочисленного и до сих пор не развалившегося, а наоборот, как-то собирающегося вокруг главных каких-то целей.
Привлекающего к себе внимание не только, скажем так, интересующихся театром, как мы понимаем теперь.
Естественно, но дело в том, что интересуются театром очень-очень многие в нашей стране. Театров у нас много. Есть и замечательные театры, и разные театры, и бедствующие театры. Поэтому есть о чем говорить на таком съезде. Он случается раз в 5 лет. Это определенный этап, когда надо подвести итоги уходящего 5-летия и подумать о том, чем же мы полезны можем быть друг другу впереди. Съезд определил очень много трудных, узких моментов в жизни театрального сообщества и профессионального театра России. Съезд обнаружил какие-то наши определенные состояния на сегодняшний день, не только Союза, потому что Союз объединяет 21 тысячу человек. Это действительно очень большой, мощный Союз. Союз – это и движимое, и недвижимое, но самое главное – те творческие проекты, которые он пытается каким-то образом поддерживать.
Николай Витальевич, у нас конкретный повод для разговора. Скажите, пожалуйста, весь ли собравшийся уважаемый культурный народ аплодировал Константину Райкину? Как вообще это было? Насколько это было неожиданным лично для вас?
Для меня не было неожиданности, потому что Константин Аркадьевич, в общем-то, всегда отличался и острой речью, и тем, что смело ставил проблемы, которые стоят перед ним. Я понимаю, что там был запал этого выступления. Запалом было прежде всего нынешнее состояние дел, собственно, в театре «Сатирикон», который сейчас находится в трудном положении, потому что идет реконструкция основной сцены. Театру приходится выходить на съемные площадки. Не хватает на аренду денег. Это очень знакомое мне, даже не по театральной, а даже по музейной жизни, когда я лишен своих площадок, а за один год я потерял 2 музейных площадки. Приходится выходить на площадки съемные, арендовать. Это серьезные удары по бюджету музея. Точно так же сейчас испытывает сложности и театр «Сатирикон». И в условиях, в общем-то, нерастущего бюджета найти какие-то средства для того, чтобы помочь, это представляется затруднительным. Это был запал выступления. Но кроме этого, конечно, Константин Аркадьевич обнаружил все то, о чем мы в первый день как-то, обсуждая внутренние дела Союза, вопрос не поднимали. Дело в том, что Райкин выступал во второй день. Это уже не съезд Союза, а это уже та конференция, которая должна была обнаружить узкие места положения театра именно в нынешнее время, сегодня и сейчас. Узких мест много, и очень многие выступали. Вы знаете, съезд ВТО, СТД, СТД ВТО – это всегда очень сложная история, потому что собираются представители всех регионов, где есть представительство Союза, а это практически покрывает всю страну. И чем дальше от центра, тем труднее живут театры. Чем меньше интересует театр главу региона, тем хуже обстоит дело с финансированием, с реальной помощью театрам и так далее. А там, где все круги интересов власти, там, в общем-то, ситуация гораздо благополучнее.
Вот... Николай Витальевич, ну вот смотрите, здесь у нас не так много времени, мы не можем вас отвлекать от работы очень долго. Здесь есть несколько важных позиций, которые прозвучали, и важно понять, как вы их воспринимаете, насколько они у вас лично в вас резонируют. Власть должна платить за то, что актеры ей зеркало показывают, чтобы они себя в ней увидели. Прав Райкин?
Безусловно. А это обнаружила еще императрица Елизавета Петровна, подписав 30 августа 1756 года указ, который предполагает государственные расходы на содержание крайне расходного дела театра национального.
А чего же сейчас Райкин? Что изменилось с тех пор, или действительно здесь речь исключительно о финансовых вопросах, на которые вы нам указали?
Государство содержит сегодня театры в значительной степени их бюджетов, в более чем значительной. Это действительно так. Государство все время ищет способ, каким образом не диктовать творцу, но тем не менее контролировать выходной материал, тот самый театральный продукт, за который платятся деньги по государственному заказу. В то же самое время творцы очень ценят то, что 25 лет назад они избавились от цензуры, законодательно избавились, и получили творческую свободу. Бесконечен может быть разговор о том, как реализуется эта свобода, где должны быть цензоры, внутри творца или снаружи. Вот как раз крик Райкина был о том, что внешняя цензура нетерпимая, он приводил конкретные какие-то примеры своих взаимоотношений, там, скажем, с управлением культуры, с комитетом по культуре Московской.
Там звучала фамилия Аристархов прямо.
Ну, да, я не знаком, к сожалению, со стилем руководства господина Аристархова. Знал бы, мог бы говорить что-то подробнее. Но, наверное, я верю художнику в этом случае, и что-то недопустимое наверняка было. Константин поднял очень серьезный вопрос о взаимоотношениях неких гражданских активистов, которые пытаются диктовать, что может художник, что нельзя, и творца, который так видит мир. Здесь сложнейший вопрос, это дебри. Но то, что грубейшие проявления, которые в последнее время мы наблюдаем, нетерпимы. С этим я, безусловно, согласен с Райкиным. Это очень точное замечание. И судьи кто? Звучит все чаще и чаще.
Угу. Услышали. Тогда финальный аккорд. Возмущался он по поводу мракобесов, как это называют некоторые, да, кто-то называет это, не знаю, там, проводниками доброй воли и так далее, и тому подобное. Ну, неважно.
Активисты, да.
Понимаете, о чем идет речь. В конце концов, вот этот пламенный спич Константина Райкина, он благом закончится? Если да, то для кого? Исключительно для Сатирикона? Или, быть может, для кого-то еще?
И что вообще есть благо?
И благом ли закончится эта история? Что будет дальше? Как вы видите развитие событий?
Я не вижу беды для Сатирикона во всем этом. Может быть, это даже подтолкнет интерес и ускорит действия вокруг физического состояния театра. Вполне возможно. Я думаю, что Константин взял на себя право и мужество озвучить то, о чем, в общем-то, говорят в кулуарах, но не говорят со сцены, с трибуны. Он сделал это вслух, и многие, не все, далеко не все, но многие, в общем-то, согласны с ним. Дело в том, что иногда от такого вмешательства страдает не только театр, но и страдают музеи, страдает выставочная деятельность в нашей стране. В то же самое время нам тоже нужно осознавать ту меру ответственности, которую мы несем перед обществом. Общество неоднородно. Время интереснейшее и бурное. И такие столкновения неизбежны. Но вот каким образом привести все-таки к тому, чтобы существовало равновесие? Равновесие должно быть. Не должны люди думать одинаково. Даже единомышленники думают не одинаково, но хотя бы об одном.
И это Николай Буров у нас на связи. Спасибо большое, Николай Витальевич, за ваши слова, за ваш комментарий, оценку произошедшего. Мы всегда рады вам, знаете об этом.
Спасибо.
Директор музея Исаакиевского собора был у нас на связи. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Двигаемся дальше. Будем звонить нашим другим экспертам. Ну вот, собственно, уже в нашем парламенте об этом говорят и обращают внимание на то, кто оппонирует Райкину в этой заочной полемике. Как мы понимаем, там фигурирует человек, я все время боюсь неправильно произнести его фамилию, если произнести...
Солдостанов, да.
Там вторая буква А, не
А.
Л. Окей. Да. Об этом я и говорю. Что сказал товарищ Солдостанов?
Ну что ж, можно процитировать. Да, дьявол всегда соблазняет свободы. Под видом свободы эти Райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии. Несмотря на все репрессии, которые они распространяют по всему миру, сказал лидер ночных волков Александр Хирург Золдостанов. Это президент мотоклуба. Так, а насколько я понимаю, доверенное лицо... президента, да, если я ничего не ошибаюсь, нигде. Так, еще что я хотела процитировать, вот, пожалуй, даже РИА Новости о том, как реакция пошла и какая она была. Ну, в общем-то, прям противоположный от «наконец-то хоть кто-то об этом сказал», до «а что там у центра Райкин Плаза проблемы, наверное?» То есть, собственно, ну, как всегда, у нас общество разделилось на две части. Ну вот, например, мнение генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского. «Цензура – это всегда диктат. Диктат власти или диктат толпы. У нас сейчас все идет к диктату толпы, что даже и власть начинает строиться». Толпа начинает говорить: мы хотим так и так. Если с обкомовскими цензорами можно было справиться, что-то прийти объяснить, не всегда, но интеллигенция знала, как можно обходить эти вещи. А вот диктат толпы – это ужасно. Это я напомню мнение директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского. Ну, у нас следующий собеседник на связи.
Готов буквально через несколько секунд. Вообще дискуссия, это она, конечно, впечатляет. Константин Акаевич Райкин в эфире одной несуществующей радиостанции в городе Санкт-Петербурге все это говорил полтора года назад. Он был тогда менее эмоционален, и, очевидно, тогда эта история как-то прошла незаметно. Но сейчас он был эмоционален, сейчас это было сказано на съезде публично, и эту историю действительно заметили и обсуждают уже все. Что произошло за эти полтора года, мы попытаемся понять, и у нас действительно на связи наш следующий собеседник, кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Дмитрий Ильич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Добрый день, да, слышу.
Как нам правильно представлять ваше амплуа полностью сейчас? Как мы понимаем, вы остаетесь кинорежиссером, продюсером, но также вы работаете теперь в Псковской области.
Да, я генеральный директор театрально-концертной дирекции Псковской области.
Слышали ли вы то, что сказал Константин Райкин? И нам важно понять, как вы воспринимаете смысл сказанного и, быть может, причины этого пламенного спича?
Ну, вы знаете, какая ситуация? Я читал, да, о сказанном в разных изданиях и читал вообще о происходящем на съезде театральных деятелей. С моей точки зрения, при всем уважении к Константину Аркадьевичу, мне кажется, что это излишние эмоции, подогретые зачастую взбудораженным мнением нашей интеллигенции.
Что вы имеете в виду? Очень загадочная формулировка. Да, давайте.
Потому что, с моей точки зрения, ну, никакой цензуры в нашей стране нет. Ни государственной, ни общественной. Я работаю 2 года директором театрально-концертной дирекции. Я ни с кем не согласовываю репертуарные планы. Я никому из чиновников или начальников, или худсоветов каких-то избранных не театром, например, не сдаю спектакли. И этого я знаю, что не делает ни один театр страны. Этого не делают киностудии, этого не делают кинокомпании, этого не делают художники перед выставками. Я занимаюсь в том числе и экспозиционно-выставочной деятельностью. Мы никому не показываем работы художников тех или иных, андеграундных или нет, согласных или несогласных с властью для того, чтобы делать их выставки.
Возможно, плохо или хорошо? Возможно, в Псковской области степень свободы совсем другая. Плохо это или хорошо?
Дело не в Псковской области, а дело, собственно говоря, именно в той ситуации, которая раскачивает интеллигенцию всей нашей страны, да, внутри, собственно говоря, этой же самой страны. С моей точки зрения, сравнивать нынешнее время с 1937 годом, мягко говоря, ребячество. Более, даже невозможно сравнить с 70-ми или началом 80-х годов, когда была цензура, когда были худсоветы, когда были утверждения и так далее, и так далее. Более того, ну вот давайте вспомним «Тангейзера», например.
Да, давайте. Вот то, хороший пример.
Которая прошумела, да, там год назад, там с небольшим, да, на всю страну было колоссальное общественное мнение, да, там уволили директора. Значит, теперь я хочу вас спросить, скажите мне, пожалуйста, режиссер-постановщик данного произведения, который, собственно, принес это произведение в Новосибирский театр, который его поставил там, он без работы? Нет, это не так. Он завален работой, он выпускает один за другим спектакли. У него есть все возможности, и никто ему не запретил дальше работать. Значит, более того, но не власти это запрещали, и даже не общественное мнение. Понимаете, какая ситуация? В данном случае возникает еще очень серьезный и важный вопрос противоречия государственного учреждения культуры и негосударственного учреждения культуры. И мне кажется, что сейчас вот в этой оголтелости, которая происходит, сваливается все в одну яму с иногда искренним непониманием многих наших руководителей искусства, я имею в виду там директоров, художественных руководителей, вообще где они, что они, чем они руководят. Потому что у них логика такая: вы нам не дайте государственное помещение, вы мне дайте полное финансирование, вы мне дайте тратить на мое же учреждение все деньги, которые я заработал, дайте мне еще и субсидии, а теперь еще мне дайте полную свободу для того, чтобы я еще вас ругал.
Дмитрий, а вот вас, извините, не смущает то, что, так сказать, противоположное мнение, и явно совершенно это в СМИ везде проходит, высказывает руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Золотостанов?
Меня совершенно не смущает. Я вам объясню ситуацию. Меня совершенно это не смущает, и я не против того, что я в меньшинстве. Я и знал, что я буду в меньшинстве, потому как... Понимаете, это уже очень такие серьезные глобальные вещи затрагивают.
У нас, да? Можно любые вещи затрагивать в прямом эфире интернет-канала Фонтанка офис.
Да, это уже вещи, касающиеся каких-то там повторений истории и так далее, каких-то уже там точек мировоззрения и борьбы западничества, например, да, и, собственно говоря, славянофильство. У нас совершенно абсолютный повтор того, что происходило во второй половине 19 века в России. Сейчас, когда, собственно говоря, западно настроенная часть интеллигенции, широко открывая, значит, рты по поводу свобод и прочего-прочего, да, тихо и планомерно задавливает иную точку зрения, понимаете? И знаете, чем это закончилось? В конце 19-го, в начале 20 века.
Знаю.
Это закончилось тем, что западники не только не получили прозападную Россию, а они получили Октябрьский переворот. Это абсолютно точный исторический факт. И вот с моей точки зрения, я бы на месте моих коллег немножко задумался, о каких свободах они говорят, и для чего, и зачем эти свободы, и кто их свободы вообще нарушает. Более того, я бы еще вот что добавил. Зачастую вопрос идет о деньгах. Тривиально о деньгах. Да, я вот сейчас закричу, я сейчас многое скажу, мне за это, значит, за чтобы заткнуть мне рот, дадут денег, и я тогда успокоюсь. Я сейчас не говорю, что это там какой-то конкретный муж так думает, но зачастую я просто это знаю. Многие руководители культурных учреждений или деятели культуры ведут себя таким образом именно для того, чтобы получить финансирование на тот или иной проект или на ту или иную свою идею. С моей точки зрения, это не очень корректно.
Хорошо, оставим в покое и свободы, и, предположим, Константина Райкина. Меня вот интересует...
Секунду.
Да-да-да.
Я в данном случае говорил обобщенно, а не конкретно о Константине Аркадьевиче.
Мы услышали эту важную оговорку, конечно же.
Конечно.
Наверное, наболело, и он очень эмоционально обо всем об этом отзывается, но тогда я бы хотел спросить у Константина Аркадьевича, а что ему запретили? Конкретно ему. Что ему конкретно запретили в его творчестве или в том, кого он приглашает?
Я могу вам сказать, где возникало, скажем так, взаимодействие вот это внезапное с теми людьми, которых он называет мракобесами. У него есть постановка «Все оттенки голубого». В Петербурге эту постановку, кавычки открываются, минировали, кавычки закрываются. Это было, это факт.
Нет, послушайте, пожалуйста, меня. То, что какую-то постановку его минировали, во-первых, она вышла. Во-вторых, она игралась. Я не знаю, играется она сейчас или нет, я не знаю. То, что ее минировали, но в данном случае это не проблема государства в целом, это проблема чиновников. А в основном проблема чиновников на местах. Если вы обратите внимание, то, как правило, какие-то запреты там или общественное мнение, оно происходит не в столице, а оно происходит на местах. И это, собственно говоря, в данном случае, да, конкретная какая-то нерадивость чиновников или их страх, или их мракобесие, или их прямая глупость. Но это не тенденция государства. Понимаете, я могу вам сказать, что я год назад с лишним, когда все ругали и не давали, значит, прокату фильму Андрюши Звягинцева «Левиафан», я ни у кого, не спрашивая разрешения, спокойно в Псков привез картину «Левиафан» вместе с режиссером. Да, здесь был обвал, полный зал, собственно говоря, была встреча трехчасовая потом с Андреем, и, извините, меня никто не увольнял, меня никто не ругал, мне никто не выписывал, значит, выговоров и так далее, и так далее. Очень многое зависит от руководства конкретных мест, понимаете, но невозможно, не может же, собственно говоря, там, руководство государства следить за, значит, больше 100 регионами нашей страны, и всем, значит, говорить, вы только художников не трогайте, вы только художников не трогайте. Ну, послушайте, ну, это, мне кажется, в общем, ну, даже обсуждать нет смысла.
Хорошо, мы услышали вас. А вот все-таки руководитель мотоклуба Александр Золотостанов, он глаз народа, или как вот это воспринять?
Почему только он, видимо,
почему
Оля
он вдруг
принять,
неожиданно стал оппонентом везде в публичном? Ну, это ваше мнение, мы хотим узнать.
Он стал оппонентом чему?
Оппонентом этого высказывания Райкина.
Он говорит, все эти Райкины через запятую, а дальше не через запятую идет какая-то там американская зараза, которая нас всех...
То, что говорит хирург, ну, это личная точка зрения и желание сказать хирургу. Я здесь при чем?
Нам хочется понять ваши отношения, почему мы слышим в качестве оппонентов только это? Или это наши проблемы, что мы только это слышим? Или действительно
мне кажется,
только...
Мне кажется, что вы просто оппонентов не очень спрашиваете. Вот вы меня случайно нарвались.
Нет, мы не случайно, нет. Со времен съемок фильма «Американка в городе Пскове» мы не случайно на вас нарываемся.
Я имею в виду как на оппонента, потому что я, например...
То есть вы себя ставите в роль оппонента сами? Мы-то просто вас как эксперта спрашиваем.
Ну, в данном случае я считаю себя оппонентом, потому что я совершенно категорически не согласен с точки зрения Константина Аркадьевича и других моих коллег. Вот. Что касается там хирурга как оппонента, ну, это его стиль оппонировать. Ну, в данном случае я не берусь это комментировать.
Хорошо.
Я это не читал.
Мы поняли. Самый последний момент, у нас буквально 30 секунд. Скажите нам, пожалуйста, Дмитрий Ильич, эта история чем закончится-то? Вот как вы думаете, будет какой-то здравый, полезный выхлоп для всей тусовки, да, для всей отрасли, назовем это пафосно так?
Вы знаете, здравый, полезный выхлоп для всей отрасли, да, это изменить законы в отрасли. Вот это было бы правильно, да, и с моей точки зрения то, что происходило на съезде, не коснулось чрезвычайно важных вопросов, касающихся, ну, скажем, театральной отрасли в принципе, понимаете, а коснулось почему-то каких-то вот этих общественно-политических ситуаций. Нужно было отраслью заниматься, а отраслью как раз не особо там занимались, не особо занимались реестром и количеством театров, которые увеличились за последние 20 лет в два раза в нашей стране, а потом у нас все сетуют, почему у нас нет зрителя. Да у нас самое большое количество театров в мире на душу населения. И так далее, и так далее. У нас почему-то не подняли вопрос о контрактной системе, всерьез не подняли вопрос о контрактной системе среди руководства театров и актеров, что чрезвычайно важно для движения вперед. Ну, я, например, работаю по контрактной системе, да, и сам на это пошел. Осознанно абсолютно. И со мной заключен контракт, не очень долгосрочный. Да, потому что вот эти важные вопросы. Есть вопросы отрасли, касающиеся не только свободы. Есть вопросы отрасли, касающиеся профессий, касающиеся финансового состояния. Но не с точки зрения «дайте», а с точки зрения «давайте вместе», например. Вот мне кажется, что про это надо было бы и важно было бы говорить.
Услышали. Понимаете? Услышали ваше мнение. Это кинорежиссер Дмитрий Месхиев у нас был на связи, как мы понимаем, по телефону из города Пскова. Вы сейчас там находитесь, да?
Да, я в городе Пскове.
Директор театрально-концертной дирекции Псковской области. Дмитрий Дмитриевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Всегда на связи. Всегда на связи.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Попытаемся сейчас узнать, что об этом думают политики некоторые, если, конечно, нам удастся дозвониться. Я пока попробую. А да, что еще об этом пишут? Ну вот какие реакции мы видим?
Я, например, расскажу, что об этом думает политик Дмитрий Гудков. Это у нас Росбалт пишет. Прокомментировал в своем блоге заявление президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова. Доверенное лицо Владимира Путина, байкер-хирург, обрушился с критикой на Константина Райкина. Еще раз по буквам, это я цитирую. Байкер, хирург, раскритиковал Константина Райкина. Это не мой скайслон, тут разница больше, космическая. Политик отметил, что ему доводилось общаться с Залдостановым еще до 2011 года, и он был тих, вежлив и почти адекватен. Что произошло? Да просто в России больше не имеет значения культура, образование и ум. Диссертацию можно купить. Словом, каждый из них пишет просто один книги, другой на заборе, пишет Гудков. Власть знает, что она может рассчитывать лишь на поддержку сборища серых. Это я сейчас цитирую Росбалт. Поэтому часто окружает себя ничтожествами, вытаскивает их наверх, уничтожает разницу, чтобы предстать единственными европейцами на их фоне. Поэтому байкеры комментируют режиссеров. А президентский пресс-секретарь вторит им, получая, что государству виднее, какой должна быть культура, подчеркнул Гудков. Ну вот, собственно говоря, такое вот интересное мнение высказал нам политик Дмитрий Гудков. Что у нас еще есть?
Я пытаюсь сейчас дозвониться до нашего петербургского политика, который нас покинул, в Москву уехал.
Наш дорогой Виталий Валентинович, будем надеяться, что у нас получится. Что у нас еще происходит? Так, что у нас пишет Анастасия Мельникова? Нет, не та Мельникова, о которой вы подумали, а та, которая является журналистом РИА Новости. Так, ну тут про деньги все в основном.
Ну вот, собственно, депутат Виталий Милонов, который депутатом остался, но прописку сменил, нам через 10 минут скажет, что он об этом думает. А это будет, скажем так, глаз из Москвы. Мы собираем, у нас Петербург был.
Псков был.
Внезапно был Псков. Сейчас попробуем.
Самара-то у нас тоже была, в общем-то.
Самара,
кстати. В каком-то смысле мы постарались опросить всех, кого увидели.
Мы вообще стараемся опрашивать максимальное количество людей и открыто для всех, на всякий случай напоминаем. В том числе и для вас, дорогие друзья, все ваши комментарии, вопросы, пожелания, реплики вы можете оставлять прямо сейчас. Мы будем пытаться понять, что это было и почему мы будем звонить сейчас политологу. Политолог известный, политолог из Москвы, и, прямо скажем, политолог планетарного масштаба. Чего уж там стесняться. Зовут его Станислав Белковский. Станислав Александрович, здрасте, слышите ли вы нас?
Здрасте, слышу вас хорошо и даже вижу.
Прекрасно, прекрасно.
Видите, вы меня.
У меня был такой советский анекдот про врача уха глаза. Как приходит больной в поликлинику, ну, человек в поликлинику, больной или нет, неизвестно, человек в поликлинику и просит в регистратуре записать его к врачу уха глаза. Ему отвечают: такого врача у нас нет, а что вас беспокоит? Меня беспокоит то, что я вижу одно, а слышу другое. Вот я слышу мужской голос, а вижу красивую женщину.
А вот так
это
вот,
нормально.
Понимаете, это у нас
это
такая
нормально.
Шутка.
Верьте, я рядом с Ольгой.
Что касается планетарного масштаба, то я с вами абсолютно согласен, только в категориях физической массы тела.
Не будем уточнять.
Это отдельный разговор. Да. На этот счет мы организуем непременно телемарафон часа так на три. Но пока мы про Константина Аркадьевича Райкина пытаемся понять, почему вам звоним. Потому что эту историю, ну надо же, комментирует лично пресс-секретарь президента, то есть главы исполнительной власти Российской Федерации. А это почему
здесь вы происходит? Ошибаетесь, коллега, ошибаетесь. Президент не является главой исполнительной власти. В Конституции сказано, что исполнительную власть возглавляет коллегиальный орган правительства Российской Федерации. Президент стоит над разделением властей. Он не принадлежит ни к одной ветви власти.
Я знал, что вы не пройдете мимо моей гнусной провокации.
Эта ошибка часто повторяется.
Это была провокация с моей стороны, и таким образом мы подтвердили планетарный статус нашего собеседника. Политолог Станислав Белковский у нас в эфире. В любом случае...
Не инопланетарный.
Ну хорошо, хорошо. С орбитами разберемся. Давайте чуть-чуть попозже. Пока нам про Райкина надо понять, почему это Песков комментирует. Объясняйте.
Очень просто, потому что Владимир Путин любит Константина Райкина. Он неизменно бывает на его юбилеях, и публично, и не публично. И, конечно, если бы Путин был безразличен к Райкину и равнодушен к нему, то Песков отделался бы одним из двух своих стандартных замечаний. Либо А, мы этого не слышали, либо Б, мы это слышали, нам пофигу. Нет, поскольку Песков знает, что Владимир Владимирович болезненно реагирует на слова Константина Аркадьевича, ибо любит последнего, то он так и, в общем, и включился в полемику.
Но смотрите, вот он включился в эту полемику. Здесь можно порадоваться за Константина Аркадьевича. Это реакция, и она, в общем-то, можно сказать, молниеносная. Она укладывается там, по-моему, в календарные сутки. Или здесь можно ему посочувствовать, потому что реакция, она как бы такая. Ну, вот смысл слов, сказанных Песковым, лично я не понял. Хотя коллеги-журналисты пишут, Кремль отреагировал на призывы Райкина.
Нет, а я вот, будете смеяться, я как планетарный и инопланетарный политолог понял смысл слов сказанных.
Переводите нам, пожалуйста, на наш простой.
Что если вы делаете свои арт-проекты за частные деньги, то вытворяете все, что угодно в рамках закона. Если вы делаете проекты за государственный счет, то мы все-таки будем вам указывать, чего делать и чего не делать. Он очень четко все сформулировал. Mm-hmm. Я считаю эту позицию неправильной. Это типичная позиция феодального государства, которое у нас существует, в рамках которой, собственно, государство одаривает своих подданных. А правильная европейская позиция, которой я стараюсь придерживаться, это что подданные содержат государство, мягко говоря. То есть мы налогоплательщики платим Путину и Пескову.
Жалко, что мы не можем вас на Джона Шемякина завязать, с которым мы беседовали буквально час назад. Он из Самары нам, в общем-то, прямо про противоположное рассказывал, что у нас слишком тяжелый вот этот комплекс тяги в Европу. Ну, из Самары, понятно, оно иначе видится.
Комплекс тяги в Европу, естественно, у нас тяжелый. Я с этим готов согласиться, потому что у нас провинциальное сознание. Да, поэтому я еще вот, когда Бобу Дилану дали Нобелевскую премию, правда, насколько я понимаю, до сих пор его не могут найти.
И это очень хороший сюжет.
Да, ищут его, но не могут найти. Это феноменальная, конечно, вещь. Замечательно. Что человеку наплевать на Нобелевскую премию, которую ему дали, это справедливо, потому что капитализация бренда Боб Дилан выше, чем капитализация бренда Нобелевской премии.
Ну, тут Нобелевскую премию дали Дилану, а вот что дадут Райкину?
Я к чему это, к чему? Да. Я вспомнил, что я бы дал Нобелевскую премию русскому народу. По литературе Нобелевскую премию за политический анекдот. Потому что многие политические анекдоты, рожденные там в 60-е, 80-е годы 20 века, по содержанию, в общем, превосходят тома классиков, будучи очень лаконичными и лапидарными. Да, и тогда русский народ избавился бы от своего комплекса провинциальности. Да, мы действительно провинциальны, мы тяготеем к Европе. Михаил Шемякин абсолютно прав, и не дали
это как вчера. Это был Джон Шемякин. Джон Шемякин.
Станислав.
Знаете
извините, я не понял, о ком
Михаил
о ком.
Шемякин из Самары пока не вещает. Он немножко с другой части к нам заходит обычно. Он с запада к нам обычно. Да, собственно, нам надо понять, что ждет Константина Райкина. Если вот мы видим, да, человек, который, как вы говорите, мы с вами не можем не соглашаться, любит творчество Райкина, Путин, его говорящий, ну вы понимаете, его пресс-секретарь говорит об этом, значит, что будет дальше? Какая будет реакция? Действительно, провинциальным театрам так ничего и не обломится, на что нам указали предыдущие собеседники, и все снова достанется только столичным ребятам? Что ждет «Сатирикон» в целом? Что ждет Райкина в частности?
Непосредственным детонатором взрыва, то есть провокацией к выступлению Константина Аркадьевича, стал отказ Министерства культуры в лице первого заместителя министра культуры Аристархова, которого удостоился внимание Райкина в его выступлении, профинансировать экстренный расход театра «Сатирикон». Я думаю, что Путин вмешается, и, возможно, эти расходы будут покрыты. Но на судне провинциальных театров это не скажется никак.
Угу. Ну, то есть, ничего страшного, никакого, я не знаю, там, как это называется-то, да, отрубания голов после этого не последует. Райкин понимает, что он делает. Многие видят
в этом... Райкин абсолютно неуязвим. И, исходя из этого сознания собственной неуязвимости, он и действует. То есть, Путин не будет его репрессировать. Скорее, наоборот. Я думаю, что сейчас решатся проблемы театра «Сатирикон» после этого выступления. Вот, и на этом все успокоится.
Так, хорошо, если мы этот момент отбили... Еще
раз хочу быть правильно понятым, я ни в коем случае не критикую театр «Сатирикон», Константина Аркадьевича, выдающегося артиста и режиссера, я просто констатирую факт.
Угу. А давайте немножко про философию. Материальные вещи мы проговорили, там же было сказано о важном. Власть должна платить за то, что актеры ей зеркало показывают. Да, это опять про материальное, это вы сказали. Он возмущался, что мракобесы лезут из всех щелей. Практика отмены спектаклей.
Да, правда, абсолютно ничего не могу возразить. Лезут из всех щелей.
Ну, так вот.
И он правильно сформулировал, он более тонко сформулировал эту мысль. или более правильно, что не просто мракобесы лезут за Фричелей, а проплаченные клоуны, выдающие себя за мракобесов, лезут за Фричелей. Ну, хоть настоящие мракобесы лезли, а лезут какие-то персонажи, которым дали 3 копейки, за то, чтобы они играли мракобесов.
Так почему? Вот они после этого, смотрите, финансовый момент, допустим, и спрогнозировали, решается, если действительно здесь есть такая подоплека, это мнение ваше. А вот этот момент, он каким-то образом будет корректироваться, коррелироваться? Этот пока пассаж, нет, он будет услышан?
Он не будет корректироваться, поскольку он является важным информационным фоном для важным элементом информационного фона для нагнетания состояния войны в обществе, в чем Кремль заинтересован.
То есть такие фигуры будут только множиться, да? Вот как, например.
Да, причем Кремль не будет прямой ассоциироваться с ними, понятно, но и не будет мешать их деятельности.
Хорошо. Еще один важный аспект, мы с Станиславом Александровичем долго мучить не будем, все-таки планетарного масштаба политологу есть чем заняться, кроме как отвечать на наши вопросы про культуру здесь, в Петербурге, как любят это говорить.
Мне так приятно отвечать на ваши вопросы, что все зависит только от, хронометраж зависит только от вас.
Принято. Про души еще чуть-чуть. Не выносить распри наружу, решать их с глазу на глаз. Это был посыл, еще адресованный коллегам по цеху. Вот эту мысль, как вы думаете, ее услышат? Эти распри действительно исчезнут куда-то в кулуары или дальше будут более активно радовать нас через те
или иные новости? Если анализировать историю мировой культуры и российского театра в частности, то эти распри не исчезнут никуда и всегда будут вноситься в публичное пространство. Есть идеальная книга, по которой можно изучать историю распри, это театральный роман Михаила Фанасьевича Булгакова, да, описывающий, собственно, систему взаимоотношений Станиславского и Неровича Данченко, которые умудрялись устраивать распри внутри одного театра, которым они руководили. Что же говорить об остальных? Нет, нет ничего страшнее, чем творческая ревность. Об этом Константин Аркадьевич говорил, собственно, открытым текстом. Но ее невозможно избыть и исцелить. Поэтому это я скорее готов поверить, что в России настанет полная демократия европейского образца, чем то, что художники перестанут выяснять с собой отношения любыми способами, в том числе и через СМИ.
Станислав, вот у меня еще такой вопрос. Вот у нас есть народ, да, простой народ, который вот читает пока эти новости.
Пока без Нобелевской премии, надо заметить.
Да, пока, увы. Или ах. Вот.
Перестанет быть простым народом, я поэтому к этому и призываю.
Во.
А я такой же представитель этого народа.
Да, знаете, так вот давайте от имени этого народа.
Я никогда не понял, ни, ни званий никаких. И карьера начиналась с должности грузчика на Черемушкинском плодово-овощном объединении.
Вот, отлично.
Отделяю себя от простого народа никоим образом.
Итак, как бывший грузчик должен изменить свое мнение к Сатирикону ли, к товарищу Золдостанову? То есть, что вообще произошло? И какие круги должны пойти в сердце ли, в голове ли у простого народа от этой истории?
В 80-е годы, как раз, когда я работал грузчиком на овощной базе, было, как раз начиналась перестройка, и был анекдот о том, что перестройка – это тайга. В каком смысле? А в том, что, значит, наверху шумит, а внизу ничего. Русский народ не знает об этой полемике и никогда о ней не узнает, я вас уверяю.
Ну что ж, суммируем. Получается, значит, у нас что значит про философию и про распри внутренне никуда, никогда. Про мракобесов. Услышали про их качество, видимо, оно после того, как Константин Аркадьевич указал на их недостаточные качества, оно как-то изменится, улучшится, видимо.
Каждый отрабатывает свою роль. Если бы хирурга Золдостанова волновала репутация в интеллектуальных кругах, он бы так себя не вел.
Понятно.
Тем более, что, на мой взгляд, он не является таким идиотом, за которого себя выдает.
То есть качество не улучшится.
Он играет такую роль. Он все-таки врач, пластический хирург, один из первых в Советском Союзе. Нет, нет, он не так прост. И он был интегрирован в богемную тусовку еще в конце 80-х годов минувшего века. Нет, он, раз он играет такую роль, он будет играть ее до конца, пока не сменится конъюнктура. Угу. Вот если, условно говоря, президентом станет Константин Райкин, то Золдостанов неожиданно снимет маску идиота и неожиданно вспомнит, что он еще там в 1986 году посмотрел на сцене, не 88-м, прошу прощения, спектакль «Служанки» в постановке Романа Викатюка, этот спектакль его глубоко перепахал.
Понятно.
В том числе и в плане сексуальной ориентации. Вот, да. Ну, просто
это мы обсуждать не можем. Мы беседуем.
А мы это и не обсуждаем.
Конечно, да.
Обсуждали, сейчас нет ничего подобного.
Ну да,
мы перед комбатом нашим как перед Богом чисты, как сказал поэт Семен Гудзенко. Перед Роскомнадзором мы как перед Богом чисты.
Брависсимо. Вот это правильно. То есть, еще раз, мракобес остается там, где оставались. И третий момент, финансовые проблемы, если этот подтекст присутствует в этой истории, будут решены. Фиксируем и суммируем все вышесказанное.
Ну, я не утверждаю, что они будут решены, я этого не знаю. Я допускаю вполне, что Владимир Владимирович Путин, как человек являющийся поклонником творчества Константина Аркадьевича Райкина, и совершенно справедливо, поскольку Константин Аркадьевич действительно большой художник, вмешается в эту ситуацию, и проблемы будут решены.
Это, Станислав...
было одной из целей случившегося.
Услышали. И это был политолог планетарного масштаба, как мы условились, но в конце мы узнали про важное. С чего начинают планетарный масштаб политологи? С работы грузчиком. Спасибо.
Боюсь,
большое.
Боюсь, что карьера политолога и закончится.
Ну, бросьте.
На то, что мне стал весить на 30 килограмм больше и уже носить мешки с картошкой мне сложновато. Поэтому, видимо, придется взять кого-то на суп подряд.
Я надеюсь, это не помешает вашему появлению в этой студии, когда следующий творческий вечер...
Если когда будет дефицит картошки из-за Третьей мировой войны, я с удовольствием мешок картошки в студии вам принесу.
Договорились. Станислав Рады. Белковский был у нас на связи. Спасибо большое, Станислав Александрович. Всего доброго.
Всего доброго.
Ну что, двигаемся дальше. Но все-таки нам без музыкальной паузы-то не вытянуть до конца часа. Это же, в конце концов, немыслимо. Сделаем ее, и потом будем общаться с политологами. С политологами пообщались. С политиками попробуем поговорить, потому что их есть у нас для вас.
Пока все в офисе.
Ну что, переходим к политикам, которые тоже на эту тему готовы говорить. И, конечно же, у нас есть наш, в общем-то, частый эксперт, собеседник. В прошлом депутат городского парламента, а ныне депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, добрый день.
Это «Фонтанка офис», прямой эфир. Ольга Маркина, Николай Нелюбин, Константина Райкина спич. 13 минут. Вы же целиком прослушали от и до. Что скажете?
Да все то же самое, все понятно. Для меня все понятно. Я отчасти могу не принять, но понять его позицию. Потому что, собственно говоря, он там проклинает всех, кого может. Советские времена. Так он забыл, между прочим, что вообще-то, если бы не советские времена, фиг бы он появился. Он появился как сын великого Райкина. Ему были даны весь полный карт-бланш. Развивался, получал деньги регулярно, на систематической основе из бюджета, отовсюду, откуда угодно. Создал, мягко говоря, тщеславно театр имени самого себя. Вот. Даже не именем своего папы назвал, он самого себя. Ну и то, что, в общем, и ожидалось, я услышал. Мы носители духовности, культуры, искусства, высоких стандартов. Мы это деятели культуры, то есть не небожители, а которые родились в спецраспределителях халявной колбасы, так сказать, советских времен. А вы все быдло. Вот. Не нравится? Не жрите. Вот. Не жрите, все равно вам другого не положено. Мы определяем стандарты.
Здесь простой вопрос. Вот мы сразу как-то в какие-то космические сферы с вами уходим. Райкин говорит о простом, что есть мракобесы, которые отовсюду напирают на культуру, мешают жить, по анонимным звонкам отменяют спектакли. Вы согласны с Константином Райкиным?
Мракобес, как это, мрак и бесы, это по части господина Райкина. Именно с чертями он водит дружбу. Я помню его отвратительный спектаклишко, который он притащил вот, про каких-то там этих голубых в Санкт-Петербург.
Но вы его смотрели.
Для того, чтобы знать, что что-то одна субстанция дурно пахнет, не обязательно ее пробовать. Вот. И я знаю синопсис, знаю сценарий, знаю, о чем был этот спектакль. Спасибо, не хочу.
То есть не смотрели, вот. Ясно.
Не хочу, да. Но вопрос-то в том, что он обвиняет тех, кто с ним не согласен, что они все мракобесы, да. Мракобесы, гомофобы, ватники и так далее, и колорады. А он говорит, кто главный носитель культуры, кто главный цензор культуры? Мы сами, он говорит. Мы сами, дайте нам бабло и не вякайте. Вот, честно говоря, так сказать, уже порядком надоели все люди, которые считают себя действительно богоизбранными почему-то, и всех остальных, кто не понимает их стандартов, считает быдлом.
То есть, отвечая на вопрос, прав ли Райкин, Милонов говорит, Райкин не прав.
Райкин считает нас всех быдлом и считает, что мы должны утираться и жрать его третьесортную продукцию, так сказать, и благодарить, что он соизволил за наши деньги нам ее еще и отдать.
Виталий Валентинович, а кто, по вашему мнению, является олицетворением культуры и кому действительно нужно давать деньги, если не Райкину?
Райкин уж для меня точно культурой никогда не являлся, так сказать, фигля. Вот. Но для этого есть экспертные советы. Для этого не должно быть мнения депутата Милонова или Иванова. этого должно быть мнение Министерства культуры, которое считает, и, кстати, очень часто достаточно противоречивые выдает рекомендации, финансирует противоречивые вещи, но мы понимаем, что есть разнообразие, многообразие, и нельзя вкусовщиной определять государственную политику в области культуры. Но в области культуры есть стандарты, которые заявлены как государственно-ценностные. То есть те стандарты, которые государство намерено поддерживать. Это нормальные патриотические вещи, да, там, вещи, которые прославляют нашу Родину, любовь, ценности вечные. Не какую-то фигню на постном масле, которая, так сказать, Райкину нравится, с его девиантностью восприятия окружения. Вот. А именно то, что соответствует канонам государственной концепции в области культуры. Вот. Она, может, мне тоже не нравится, но, тем не менее, я не имею права навязывать кому-то свое личное мнение. А он имеет право, потому что он блатник, захребетник, всегда жил за счет имени своего отца.
Ага.
Вот. И сейчас он говорит, понимаете, поэтому он всегда привык быть блатником, что его везде всегда пускают. Вот, небожитель.
Ясно.
А тут, видите ли, денежку не дали. Тут же это поток сознания.
Виталий Валентинович, то есть, понятно, вы считаете, что вы не имеете права называть имена и, так сказать, диктовать какие-то культурные стандарты, потому что это вкусовщина. А вот, например, руководитель мотоклуба Александр Хирург Золотостанов считает, что он может.
Может. Так это дискуссия, это плюрализм, потому что Александр Хирург Золотостанов прекрасный чувак, который делает интереснейшие современные шоу, между прочим, но не является политиком, государственным деятелем уж точно. Поэтому он имеет право так высказываться. А я, как депутат, не имею права высказываться, чтобы, не дай бог, мои личные вкусы не были бы ассоциированы с государственной позицией. Но государственная позиция сформирована на уровне Министерства культуры, на уровне Президентского совета по культуре. Вот там как раз и формируются те задачи, которые стоят перед отечественной культурой. Именно в государственном плане. Никто же не ограничивает Райкина. Пожалуйста, никто тебе не мешает. За свои денежки, не за наши, за свои. Ставьте свои дурацкие спектакли. Понятно, что на них будут ходить люди, потому что журнал «Плейбой» всегда имеет тираж больше, чем Лев Толстой. Вот. Эти немецкие видеофильмы озвученные, так сказать, всегда более популярны, чем другие документальные. Но это твои деньги, это твой выбор. А зачем ты хочешь за государственные деньги финансировать свои тебе лишь понятные и понятные и принятые лишь тобою какие-то вещи? Вопрос в деньгах государственных. Пожалуйста, твори, никакой цензуры нет, но за твои деньги.
Виталий Валентинович, а вы когда последний раз в театре были, и что это было, вот нас спрашивают?
200 лет же не было. Но бывает часто, на самом деле, бывает часто по государственной необходимости. А так, чтобы сам по себе лично, достаточно давно. В основном посещаю, конечно, больше такие народные, любительские постановки, так сказать, у себя на округе. Там, ну, давно, честно говоря, не было.
Понятно. ДТ,
нигде.
То есть спрашивать вас...
Это связано с тем, что я переходил в свое время на них, когда гидом работал, все балеты уже изучил тогда. Но, тем не менее, наслаждаюсь обычно это не в рамках личного посещения. Очень люблю смотреть оперы, на самом деле. Оперы очень люблю, но смотрю ее обычно, так сказать.
А вот «Тангейзер», например?
Не беспокоил.
У нас сегодня день каминг-аутов какой-то, в хорошем смысле этого слова, конечно. Милонов рассказывает, что был гидом. До вас был Станислав Белковский, который сказал, что был грузчиком. Интересно, что нам расскажет наш следующий собеседник, чем он занимался, когда был чуть помоложе. То есть спрашивать вас про конкретные постановки, вышеупомянутый «Тангейзер», про какие-то распри между актерским, режиссерским сообществом внутри тоже бессмысленно, но вы не в теме. Просто про это Райкин тоже говорил, помимо всего прочего?
Нет, я, безусловно, не хочу влезать в распри. Вот. Вот, знаете, честно говоря, вот сегодня утром как раз ехал и слушал прекрасную компиляцию, так сказать, это «Семь песен о Боге» Микита, композитор, Гребенщиков. Вот прекрасная вещь, вот, ну, завораживающая, чарующая. Нету, даже диска нигде не купить. Понимаете, а вот всякую ерунду можно. Это «Тангейзер» я смотрел чуть-чуть, и, собственно говоря, как и сцены из спектаклей, которые недавно поставили, где там лесбиянки на фоне иконы Богородицы там что-то делают. Вот. Но, к сожалению, вот у нас такое псевдоискусство, оно очень шумное, яркое, а себе любит это громко заявлять. А скромные вещи, к сожалению, они остаются незаметными.
Нет, а чего же? Вот благодаря вам сейчас мы узнали о том, что вот есть хорошее искусство. Вы вот популяризатор хорошего искусства в нашем эфире. Спасибо.
Да, у меня, кстати, скоро будет, я буду скоро вести концерт, русско-финский концерт. У нас будут финские певцы петь русские романсы. Вот. И я буду, там будет Настя Мельникова, Вилли Хапасова, я будем вести этот концерт, и надеюсь, он понравится многим петербуржцам.
У нас так часто в Петербурге бывает, Виталий Леонидович, что всякие вредные ребята, у кого по осени да по весне случаются такие завороты, а любят звонить по телефону и говорить какие-нибудь гадости про те или иные постановки. Что вы будете делать, если вдруг это произойдет вот с тем, что будете вести вы? Есть у вас план «Б»?
Знаете, кто звонит и говорит гадости, Фонтанки, как мне прекрасно известно, это имя. Имя его, сэр, имя назовите.
Там была сестра, Виталий Леонидович, здесь осторожнее, там была сестра.
Ну, вот, в общем, как сестра, да. В общем, это имя известно. Думаю, что его просто нужно попросить полицейским не звонить и не хулиганить больше, потому что никакого отношения ни к патриотической общественности, ни к каким-то там стражам какой-либо революции, моральной, исламской, он не имеет. Так что решать вопросы с постановками, методом телефонного терроризма и шантажа, это... Здесь лузерская, постыдная и совершенно не петербургская.
Это надо на футболку напечатать. Лузерская, постыдная, совершенно не петербургская. Подпись Виталий Милон. Да.
Пока все в офисе.
Ну что, мы продолжаем. Как мы обещали, у нас есть еще один народный избранник для вас, дорогие друзья. И его мы сегодня уже цитировали, потому что в городском парламенте он, в петербургском городском парламенте, он эту федеральную историю взял так и приподнял. Зовут его Максим Резник. Максим Львович, здравствуйте вам, слышите ли вы нас?
Да, Николай, привет, конечно.
Правильно мы понимаем, что именно Максим Резник взял, встал и сказал: Константин Райкин, а вы тут сидите?
Я говорил о том, что... невозможно как бы не реагировать на происходящее, потому что это касается всех. И та, ну, если это можно назвать, дискуссия, которая завязалась, такая, ну, если это можно назвать дискуссией, еще раз говорю, между Райкиным и господином Золдостановым, она очень характерна и для меня напоминает вот дискуссию, если тоже это можно назвать дискуссией, между профессором Преображенским и Шариковым. И, конечно, это касается всех нас, потому что речь идет о культурном коде, если хотите, о том, что является национальным достоянием России, или кто является, Константин Райкин или байкер-хирург.
Понятно. То есть вы такие сферы в этой истории берете. Просто у нас набор экспертов до вас говорил о том, что, судя по всему, речь-то там на самом деле о простых вещах. Сейчас сложно у всех с финансами, и понимаете дальше, какая идет ассоциативная история.
Я понимаю прекрасно и знаю, что были сюжеты, связанные с недостаточным финансированием театра «Сатирикон». И, возможно, это был один из побудительных мотивов. Но это мотивы, а дискуссия все равно идет по содержательному вопросу. Возможно, там нематериальная составляющая, да, деятельности культурных учреждений стала обсуждаема вот после выступления Райкина, после материальных проблем. Но, сути дела, это не меняет.
Хорошо, давайте тогда перейдем к тем смысловым единицам, которые Константин Райкин обозначил, и вашу реакцию проверим. Власть должна платить за то, что актеры ей зеркало показывают. Вы только что, Виталий Милонов, до вас сказал, что ему это смешно слушать человека, у которого всегда в этом смысле все было хорошо, и при отце, и уже когда он сам по себе. Да?
И театр имени себя.
И театр имени себя, и так далее, и так далее.
Ну, Виталию Валентиновичу смешно, а мне грустно, например, что у нас есть проблемы с финансированием деятельности таких деятелей культуры, как Константин Райкин, и что какие-то там чинуши от Министерства культуры указывают, за что они будут платить, а за что нет. Я согласен с аналогией, связанной с зеркалом. А финансовая сторона вопроса, конечно, имеет место быть. Но все-таки меня в этом случае больше волнует содержательная история, связанная с... тем, на чью сторону, если хотите, там станет власть в этой дискуссии.
Угу. Ну, еще было сказано о том, что мракобесы у нас отовсюду лезут, и практика отмены спектакля по доносам это стало нормой. Мы, кстати, вот только что с Милоном говорили, он нам рассказал важную историю. Он будет вести концерт. Мы его спросили, а вдруг случится что-нибудь такое, что случалось с другими культурно-массовыми мероприятиями в Петербурге, какой-нибудь крокодил позвонит и что-нибудь скажет. Милонов сказал, что это недопустимо в нашем городе.
И уголовно наказуемо.
И уголовно наказуемо, и он на этот счет не переживает, такого быть не может. Вот этот момент из уст Райкина, быть может, из уст Милонова, как вы воспринимаете?
Ну, я не знаю, честно говоря, вот как отвечать на ваш вопрос. Сколько мне известно, господин Милонов имел непосредственное отношение к своего целого ряда культурных мероприятий, которые лично ему не нравились. И поэтому Я считаю, что в данном случае это явное лукавство. Угу. Я против того, чтобы срывать мероприятия, которые проводит Милонов, но, естественно, я и против того, чтобы ему было позволительно срывать то, что не нравится его, так сказать, вот упырям и вурдалакам, которые повылезали из всех щелей, пользуясь, так сказать, вот этим трендом на неприятие и ненависть ко всему, что тебе лично непонятно.
Глава комиссии по культуре и образованию и науки у нас на связи. Я напомню, городской парламент, законодательное собрание, Мариинский дворец, Максим Резник. Максим Львович, наши пользователи говорят, чего Резник обсуждает Райкина? Это Москва. В Петербурге своих культурных проблем хватает. Он про это вам рассказать не хочет, и мы задаем вам этот вопрос. Чем сейчас занимаетесь, да, и какие актуальные проблемы решаете?
Ну, дело в том, что я ведь выступал в связи с рассмотрением законопроекта, ну, скажем так, имени школы Римского-Корсакова. Я думаю, что не надо подробно объяснять. Фонтанка много раз об этом говорил.
Да, мы одними из первых на эту проблему обращали внимание.
Совершенно верно. Ведь это же природа-то проблем, она идентична, просто уровень разный, российский или петербургский. Какая в данном случае разница? Речь идет о том, что существуют люди, которые занимаются творчеством, делают это много лет успешно, вызывая соответствующую, так сказать, уважительную реакцию общества. А потом находятся какие-то маловнятные чинуши, которые, возомнив себя хозяевами жизни, значит, диктуют им, как и что делать. Это касается истории со школы Римского-Корсакова и госпожой Антониной Дороговой, чиновницей комитета по культуре. Это касается истории с новым поколением, предприятием, которое занимается трудными подростками и чиновниками комитета по молодежной политике. Точно так же это касается сегодня Константина Райкина и Министерства культуры. Да? То есть это вещи, это порядка одного и того же. Здесь нельзя отделить петербургский уровень, московский уровень. Ну, не знаю, насколько осведомлены те, кто задают подобные вопросы, но мне кажется, что мы как раз в этом созыве уже именно наша комиссия по образованию, культуре и науке поднимает вопросы и нового поколения, и школы Римского-Корсакова, занимаюсь уже более полугода. Поэтому я, наверное, этот упрек считаю, ну, там, либо несправедливым, либо продиктованным малой информированностью о работе нашей комиссии.
Максим Львович, а как у других-то депутатов? Не возникает этих вопросов? Вот вы, я так понимаю, один в поле воин?
Ну, я бы не сказал, что один. Я думаю, что это у других, по крайней мере, у моих коллег по фракции партии «Роста» отношение к происходящему ровно такое же. Думаю, что у ряда других депутатов просто никто не высказывался на эту тему. А мне кажется, это неправильно. Потом, наверное, это в каком-то смысле мой долг. Как, по крайней мере, так я его воспринимаю. Я председатель комиссии по культуре парламента культурной столицы. Дискуссия, еще раз говорю, такая странная, мягко говоря, которая развязалась между Константином Райкиным, заочной дискуссией, и байкером-хирургом, значит, она касается выбора пути, связанной здесь с культурной сферой в России. Кто будет олицетворением этой самой культуры, кто является национальным достоянием, я сказал уже об этом. Такие, как байкер-хирург, или такие, как Константин Райкин. Поэтому еще раз повторю, что это я считаю своим долгом в данном случае выступить солидарно и с поддержкой художественного руководителя театра «Сатирикон».
Услышали вас. Спасибо большое. Максим Резник, депутат городского парламента, глава комиссии по образованию, культуре и науке. Всего доброго, Максим Ильич. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Пока все в офисе.
Мы продолжаем. У нас приятная неожиданность. К нам присоединяется очень, очень важный человек, который только что по телефону мне сказал: я уже залез на стул, да, вишу и жду, когда вы со мной поздороваетесь. Кстати, с нами вместе в этом диалоге будет наша коллега Жанна Зарецкая. На связи у нас худрук Александринского театра Валерий Фокин. Валерий Владимирович, добрый день. Слышите ли вы нас?
Добрый день. Здравствуйте.
Очень приятно, что есть несколько минут у вас на разговор с нами, и мы делаем это в прямом эфире, Жанна.
Добрый день, Валерий Владимирович, рада вас слышать. Ну, тут понятно, что все театральное сообщество, не только театральное, культурное сообщество, и общество наше вообще обсуждает выступление Константина Аркадьевича Райкина, художественного руководителя театра «Сатирикон», на съезде, 7-м съезде Союза театральных деятелей. Нас вот интересует ваше мнение по поводу, как вы сказали, этого эмоционального выступления, и в первую очередь его рассуждение о том, что такое цензура и госзаказ, и соединяются ли в России эти понятия в единое целое.
Я понял. Значит, ну что, по поводу выступления уже столько много сказано, и, так сказать, оно обсуждается, действительно, такое уже модным стало. Ну, оно абсолютно правильно, по сути. Mm-hmm. У меня никаких возражений против этого быть не может. Я вообще, так сказать, давно уже придерживаюсь такой точки зрения. И просто, ну, Константин Аркадьевич, как говорится, припекло, так сказать, так как в народе говорят, гири до полу доехало, да? Его уже, так сказать, это довело, и он, так сказать, очень эмоционально, очень возбужденно. Меня не было в этот день на съезде, но я, так сказать, вот видел в интернете его выступление, оно такое вполне эмоциональное и прочее. Я, конечно, согласен, потому что цензура у нас де-факто, так сказать, ее вроде нет, вернее, де-факто есть, а де-юре ее нет, она такая внутренняя, она такая переливчатая и прочее, прочее. Самое главное, что я даже не знаю, как это назвать, цензура, не цензура, самое страшное то, что группы людей разных пытаются диктовать абсолютно четко и применяют абсолютно противозаконные меры. Я уж не говорю там про вкус, про образование, про какую-то подготовку. Это уже, так сказать, вообще надо понимать, что эти люди, эти группы людей или эти толпы людей, как угодно их назовите, но это процесс длительный, воспитания. И вообще в России он занимает десятилетия. И, как видите, он мало к чему приводит, потому что...
Вот... Константин Аркадьевич сказал, что он не верит, что эти люди не куплены. А вы верите?
Я думаю, что они купленные, где-то не купленные. Мне сложно сказать, где-то купленные, где-то не купленные, где-то они одержимы какой-то
фанатичной
идеей, которые ей, так сказать, к ней вкладывают. Но все это идет от отсутствия просто понимания одного железного и простого правила. И летчики не должны обсуждать спектакли, я сейчас о театре говорю, где, значит, авиация, так сказать, задета, да? Не должны обсуждать, это странно, если их не привлекает для консультации. Священники не должны обсуждать, значит, тоже свои дела, значит, в театре, если мы говорим о театре. Это странно, понимаете? Я же не обсуждаю, как они проводят литургию. Мне это в голову не придет, понимаете? Есть какие-то, так сказать, границы профессиональные. Если меня не приглашают, если меня вдруг пригласят, не дай бог, и скажут, Валерий Ильич, как вы считаете, как мы проводим, так сказать, вот этот вот праздник? Правильно? Я не знаю, это странно. Но почему же в театре каждый вообще имеет право судить, как это сделано, как это относится к его убеждениям? Ну, убеждения, не ходи или выскажи свое мнение. Но почему это нужно запрещать? Почему надо инициировать запрещение? И вот тут очень интересный вопрос, о котором Райкин сказал, но так эмоционально как бы вскользь. Дело в том, что вот кто должен сдерживать вот эти такие, назовем, необразованности, бескультурие, там то-то, 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 то-то? Конечно, государство. Конечно, государство. Потому что государство в лице одного из самых сильных рычагов, если говорить о культуре и о театре, Министерство культуры, конечно, и не только, должны сдерживать это, должны резко ставить препоны. И на уровне закона, когда идет нарушение закона, и на уровне просто запрета подобных влезаний. И страшно, когда вдруг начинается, так сказать, потворствование таким вот влезать. Понимаете, в виде того, что одобряем вот это, да, действительно, правильно, не надо вот это пускать.
Ну, даже простое молчание, ни один из этих людей не наказан. Ни те, кто свиные головы подкидывали Табакову и Додину.
Вот тут и возникает этот вопрос. Что значит, сразу возникает вопрос, что это специально делается? Это, так сказать, вот это такая псевдотерпимость, псевдолоя специально? Я думаю, что где-то специально. Где-то это, так сказать, вот так вот, а мы вслух сказать не можем, ну, как бы, так сказать, не возражаем. Вот что страшно, потому что только государство, повторяю, должно ставить жесткие правила. Не лезьте в то, в чем вы не понимаете. Мнение свое, пожалуйста, ради бога.
Но если государство этого не делает. Вот государство этого не делает. И Константин Аркадьевич призвал нас всех...
Сказали, ты еще раз, так сказать, мне напоминаешь?
Нет, он призвал всех объединиться. Да, Константин Аркадьевич сказал, а вот давайте объединимся, господа. У него же еще такой был пафос в этой речи. Вот, может быть, вы как президент гильдии...
Вот тут, значит, объединимся, господа, я так скажу. Значит, во-первых, Константин Аркадьевич, так сказать, это мой друг, и я чрезвычайно высоко ценю, так сказать, его вот эмоциональное выступление, его такой позыв гражданский и прочее, это все правильно. Но дело в том, что говорить о том, что никто, значит, если говорить о театральном сообществе, по этому поводу не возражал никогда и не писал, и не требовал, это неправда.
Это делал и Калякин, это делали многие люди в Петербурге, между прочим.
Гильдия режиссеров России.
Да, и гильдия режиссеров России уж сколько писем переписали. На какие-то губернаторы не отвечают, а на какие-то они принимают меры. Мы всегда это делаем. Это не так. Просто Константину Аркадьевичу сделали больно, и он, значит, среагировал, что правильно. Конечно, правильно. Другое дело, что вот этот разговор о том, что мы должны, значит, забыть наши всякие распри эстетические, внутренние, а мы действительно все поделены на группы, на ассоциации, там, на правых, на левых, на либералов, на тех, кто скрепы там, значит, кует и организовывает. Конечно же, это не получится, никакого такого коллективного объединения не получится, это иллюзия. Но, тем не менее, когда мы говорим вот об этом явлении, о котором говорил Константин, о явлении вот такого влезания на и потворства, вот тут мы все, потому что мало не покажется никому в результате, мы все должны действовать единым фронтом. Тут я полностью поддерживаю эту мысль и считаю, что она очень верная. Потому что когда говорится «Алло,
алло, алло, да,
мы на,
да,
связи,
мы на,
да,
связи».
Когда говорится о соцзаказе, есть один нюанс. Хорошо, вы говорите о соцзаказе или каком-то заказе тематическом, содержательном в государственных театрах. Ну, предположим, это можно обсуждать. Но когда речь идет о соцзаказе на территории нового искусства, это что за соцзаказ такой? Какой соцзаказ на территории нового искусства, поискового искусства? Это что такое? Мы не платим частные деньги. Какие частные деньги? У нас нет меценатства. У нас ничего этого нет. У нас не работают фонды. У нас ничего нет. Меценатство в маленькой дозе только возможно на территории шоу-бизнеса. Это все знают. На территории каких-то отдельных акций, связанных, но не с театром драматическим. Уж как минимум. Ну, еще в опере там где-то чего-то. Немножко. О чем мы говорим? Значит, это абсолютное либо непонимание проблем, либо сознательное ее, так сказать, такое умалчивание, значит, и бутафорство. Потому что как? Значит, новое искусство – это то, что завтрашний день. Это то, без чего не будет завтра ничего. Оно просто вычеркивается. Потому что оно никакой госзаказ тут может быть.
То есть как эксперименты в науке должны финансироваться, да, без вопросов, так и вот эти вот... Поэзия вся езда в незнаемое, как сказал Маяковский. Собственно, и в театре то же самое. Это все езда в незнаемое, и эти вещи мы не можем никаким образом регламентировать. Никто не может.
Вот так же должна работать и работает пока еще, слава богу, новая сцена Александринки. А как по-другому относиться к этому? Значит, что? А позывы такие уже были. Позывы были, а почему там вот это вы делаете, а почему вот это, а вот там она не зарабатывает, эта сцена, а вам приносить доход. Какой доход? Для того, чтобы, значит, сама зарабатывать. На чем? На лекциях? На поисковом театре? На эксперименте?
Валерий Владимирович.
Это все полное непонимание проблемы. Да?
Не будем вас долго отвлекать, один финальный вопрос.
Давайте.
Чем эта история закончится? Что-то конкретно изменится после этого пламенного выступления Константина Аркадьевича? Или все поговорят, пообсуждают, да и как-то и забудут, как это бывало неоднократно?
Ну, я думаю, что ничего существенного не произойдет. Ничего существенного. Просто будут, так сказать, чиновники будут более внимательны. Это точно. Какое-то время более напряженный будет внимательный, будут ожидать сверху там никаких, не будет по башке ударов. Нет, ну, значит, пойдем дальше. Но!
А театральные деятели что-то сделают? А? Как-то? Театральные деятели, может быть, могут что-то сделать в этой истории?
А что они могут сделать? Как-то... Они должны продолжать. Они должны продолжать театральные деятели. Реагировать на это. Реагировать на это и продолжать об этом говорить, бороться.
Реагировать единым фронтом.
Конечно. Ну, конечно, единым. Вот мы же единым фронтом с вами.
Да.
Жанна. Вот так и все должны единым фронтом.
Спасибо, Валерий Владимирович.
Валерий Владимирович Фокин, худрук Александринского театра, был у нас на связи. И его оценка всего, что произошло, и прогноз, что немаловажно. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо. Всего
доброго.
До свидания.
Пока все в офисе.
Сложно спорить с гражданкой Земфирой Рамазановой. Всем нужны деньги, действительно. Но, надеюсь, мы не только про это поговорим с нашей коллегой, главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской. Марина Дмитриевна, здрасте. Спасибо, что вы нашли несколько минут ответить на наши вопросы. Вы далеко сейчас. Вы откуда звоните?
Из Омска.
Из Омска.
Театральная столица.
Из Омска, Омска.
Услышали, услышали. У нас сегодня был уже Псков, оттуда нам докладывал Месхев. У нас была Москва, у нас была Самара, оттуда нам докладывал Джон Шемякин, такой публицист, и теперь Омск. Итак, только что мы закончили разговор с худруком Александринки. Валерий Владимирович Фокин был весьма позитивно настроен, благодарил, хвалил, говорил, что Константин Райкин молодец, и какое-то время после этого действительно будут кому-то прислушиваться. Как вы думаете, что вообще произошло и какие последствия нам всем подарит?
Вы знаете, то, что мы так бурно обсуждаем, что произошло, наводит на самые мрачные мысли о том, как мы живем. Потому что Константин Аркадьевич, прекрасно отметив день рождения своего великого папы, произнес речь очевидную. Такую вот, мы все слушали ее с восторгом и с радостью. Но он же говорил вещи, о которых еще там 10 или 15 лет назад никто помыслить не мог, что придется говорить о давлении государства, о цензуре, о вот этих группах недовольных и так далее. То есть и то, что так бурно обсуждают речь Константина Аркадьевича, свидетельствует о том, что время крайне переменилось, и что он сказал абсолютную правду, спасибо ему, он был полный молодец. Я думаю, что Аркадий Исаакович в день своего 105-летия радовался на то, как его сын отстаивает вот эти все вещи неподцензурности, и то, что потом люди из разных администраций президентских говорили о том, что государство типа делает госзаказ, поэтому оно вправе заказывать тему, это...
Это, кстати, красиво получилось. Это и такое пошло многоточие. Сейчас мы попробуем перенабрать Марину Дмитриевскую. Очевидно, просто...
Связь не настолько хороша.
Это Омск, друзья.
Да, Омск, мы связываемся с Сибири. Причем театральная столица. Там прекрасные совершенно... Столица Сибири. Там прекрасные совершенно театры. Там Пятый театр, насколько я помню. И, ну, словом, действительно, фестивальный город.
Мы сейчас, кстати, спросим, как там насчет вот всех тех проблем, на которые указал из Москвы Константин Райкин, что там в Омске с этим происходит, конечно, если мы дозвонимся.
Да-да-да, вот, по-моему, получается у нас дозвониться. Марина Юльна, вы нас слышите?
Да, я уже снова вас слышу.
Хорошо.
Прервала связь.
Бывает.
Да, и вы знаете, еще, но есть еще одна тема, которая новая и тревогу по поводу которой я крайне разделяю. Это отношение коллег, отношение внутри цехов. Потому что когда власть действует по принципу «разделяй и властвуй», то, как говорится, известно, кто написал 4 миллиона доносов. И в любой среде, в том числе и среди творческих работников, не исключение, находятся люди, которые... готовы служить, прислуживать и топить своих коллег. Я просто столкнулась с этим на суде Петербургского театрального журнала. Я знаю, кто эти люди, это эксперты там министерства, которые, ничего не понимая, но обслуживая чиновников, делают то, что делают. И не только я столкнулась, мы все это знаем. Прислуживать власти, сейчас власть вынуждает людей, директоров театра быть лояльными, государственниками, не противоречить. Значит, денег не дадим, и все. А денег все меньше. Я вот сейчас в Омске только что разговаривала с министром культуры омским. Следующий год ничего, кроме зарплаты театра, не получит. Это Омск, одна из театральных столиц России. И поскольку все зависит от копеек, то лояльность власти как бы этой лояльности требует. И коллеги, к чему и Райкин же, собственно, призывал нас не скурвиться. Он призывал это сознанием того, что люди скурвливаются, что как бы корпоративные интересы не держатся, что... время такое довольно ведь страшное, что каждый на каждого уже может как-то, ну, если не настучать, то как бы наговорить на каждого.
Дмитрий Месхев с вами бы не согласился. Дмитрий Месхев в нашем эфире сказал, что он за свою практику ни разу не сталкивался совсем с тем, о чем говорит Константин Райкин и то, что...
Ну, Константин Месхев, потому и Константин Месхев, что он так
Дмитрий,
говорит.
Дмитрий.
Дмитрий Месхев. А то мы не знаем, кто такой Дмитрий Месхев. Ну, вы что? Понятно, что он это скажет. И как он вел себя на посту начальника питерской культуры, мы все прекрасно помним.
Мы сейчас не об этом. Скажите нам еще раз про омские театры. То есть все на самом деле примерно так, как говорит Райкин? Это именно так, как говорит Райкин? Или это хуже, чем говорит Райкин?
смысле что? Он не говорил про омскую драму.
Не про омскую конкретно, про театральное сообщество в целом. Есть ли там все те проблемы, о которых...
Омск, нет. Омский совершенно ни при чем. Омская драма – это абсолютно оазис посреди всего. Я говорю вообще, я просто физически нахожусь в Омске, поэтому привела пример, так сказать, из Омска. Послезавтра я буду в Питере, и все. Просто я говорю о всей стране.
Марина Юрьевна, ну всегда же были проблемы в России и, в частности, в театральном сообществе. Ну никогда нельзя было сказать, что оно было объединено изнутри, и никогда никаких проблем и доносов не
писалось. Нет, оно было, оно было.
Когда?
Я помню... В конце 80-х тот съезд, когда Ефремов и Ульянов преобразовывали ВТО в Союз театральных деятелей. Мощный, сильный, способный противостоять государству. Он и образовывался тогда как средство противостоять государству, обеспечивать самих себя, добыть протянутой рукой и так далее. Прошли годы, Союз наш... стоит с протянутой рукой возле министерства, земли и угодья растранжирены, так случилось, вот, и прочее. И никакой... Что-то, конечно, что да, удается защищать кого-то, театры, писать письма, иногда имя Калягина как-то срабатывает, но все равно другая ситуация. Нет, почему же? Я помню времена объединения театрального сообщества. 90-е годы, вот я просто знаю... Это потому, что когда в 92-м году возник Петербургский театральный журнал, одновременно вошло в жизнь целое поколение режиссеров, которые вот у нас так и отслежены, те, кто начинал тогда. И я помню этот интерес друг к другу, это боление друг за друга. Потом все по своим нормам разбежались, а 90-е годы были вполне годами тоже объединяющими. Вот, и это не зависело от денег.
Марина Юрьевна... Сейчас, как... Да. Мы не можем вас долго отвлекать, и у нас, к сожалению, время тоже остается.
Короче, ура, ура Константину Аркадьевичу. Он сказал общеизвестные, всеми разделяемые вещи, а дальше каждый решает, как ему реагировать на речь.
Вот да, что будет дальше, скажите нам, что будет дальше, что вы знаете, это что вы предполагаете?
Это вопрос от Министерства культуры, что будет дальше. Хорошо, не будет, потому что бюджеты на культуру секвестируются, как и на образование и здравоохранение. Они, мы же Пальмиру должны восстанавливать, Крым обеспечивать, на Украине на разрушенное что-то делать. И поэтому что, хорошо в культуре не будет, а не будет, а что касается, ну, опять же, денежной ситуации не зависит от того, скурливаются люди или нет. А я считаю, что среда наша сейчас очень нехороша, очень нехороша.
Ну вот хотите, я вам хорошую новость подарю. Вот буквально несколько минут назад в фейсбучной ленте я наткнулся. Худруки московских театров прокомментировали...
Да, ты читала уже. Да,
читали.
Конечно, уже.
Да, там все, в общем-то, кто опрошен, говорят, что, в общем, в целом, те, кто набрасываются сейчас на Райкина, не правы, а Константин Аркадьевич скорее прав.
Я сейчас боюсь, что Райкин сказал вещи общепонятные, общеизвестные, всем определяемые.
Это вы так считаете, но далеко не все с вами согласны.
Нет, все со мной согласны, но не все это озвучат.
Я вас расстрою. Ну... Есть люди, которые с вами не согласны.
Да, я тоже, кстати, сомневаюсь.
Или вы считаете, что эти люди делают это специально ради каких-то своих конъюнктурных интересов?
Да, я так считаю.
Услышали. И это Марина Битревская, главный редактор Петербургского театрального журнала. Спасибо вам большое за несколько минут. Омску, Петербург, шлет пламенный привет.